Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с различными новостями музейной жизни, с новыми музейными мероприятиями, и вот сегодня мы поговорим о музейной науке. Ну, вернее, о том, как наш музей на несколько дней в конце сентября стал площадкой для филологической, литературоведческой, всероссийской научно-практической конференции «Валентин Распутин. Исконное, злободневное в сознании художника». Конференция была посвящена 85-летию со дня рождения писателя. Ну, мы целый год уже его отмечаем, в том числе и в наших передачах. Это такое практически итоговое мероприятие нашего музейного распутинского года. Ну, в общем, и для нашей области тоже очень важное. Конференция проходит уже третий раз за 5 лет на базе музея Распутина, как отдела Иркутского областного краеведческого музея. И вот сегодня я пригласил в студию одного из участников. С организаторами мы достаточно часто встречаемся, такой небольшой дружный коллектив музея Валентина Распутина. А вот гости, которые к нам приезжают, они иногда могут о нашем музее сказать даже больше. Ну и, по крайней мере, посмотреть на него с какой-то неожиданной стороны. Итак, сегодня у нас в студии доктор филологических наук, профессор Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева Наталья Вадимовна Кофтун. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не только участник, но и модератор конференции, можно даже сказать, один из ее технических организаторов. Вообще, ваши связи с Иркутском, вы же не впервые здесь?
Я не впервые в Иркутске, разумеется. И, в общем, всякий раз, когда я сюда приезжаю, это праздник, причем очень серьезный, и об этом стоит сказать. В наше быстрое, сейчас очень драматическое время возвращение в Иркутск, к Байкалу, к коллегам, это событие. И поэтому я сразу хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить всех, кто нас пригласил сегодня в музей, всех, кто сделал эту поездку приятной, всех, кто создал, ну, скажем так, поле для научного диалога, который, как мне кажется, был очень удачным. Я здесь не впервые, но у меня здесь очень много научных связей, которые складывались почти десятками лет.
Но ведь музей Распутина всего 5 лет.
Да, но наука о Распутине этим периодом, слава богу, не ограничена. Здесь существовала и, мне кажется, имеет продолжение школа условий. Я бы назвала ее школой Ирины Иннокентьевны Плехановой, которой и принадлежали первые идеи об организации такого рода форумов. Они имели и всероссийский, и всесоюзный, и международный характер в разные периоды времени. И огромное количество специалистов реально со всего мирового пространства, которые интересуются традиционализмом Распутиным, Бампиловым, сюда периодически съезжались.
Я правильно понимаю, что Валентин Распутин относится к числу тех редких выдающихся деятелей культуры, чье изучение началось еще при его жизни?
Вы правильно понимаете. Изучение началось при жизни Валентина Распутина и было очень разнонаправленным. Более того, я скажу, что какие-то взгляды филологов не вполне соотносились с представлением художника о себе и своем художественном мире. Поэтому это было всегда чрезвычайно интересно, насыщенно, разнопланово. Ну и потом сам художественный масштаб Распутина это предполагал. Ведь, скажем, творчество его стало очень широко известно, но уже с ранних, относительно ранних, да, для него текстов. Причем он же вошел в традиционализм скорее на таком некотором излете и завершил несколько этапов большой литературы. Ну, скажем, в 1974-м выходит «Прощание с матерой», и, по сути, все считают, что это как высший такой гребень, так и определенный финал классического традиционализма. Да, а потом мы договариваем эту идею, и сам он к ней будет возвращаться. Ну, то есть с этим именем связаны очень серьезные события в литературе.
Очень интересно, вы предвосхитили мой вопрос по поводу отношения Распутина к распутиноведению, но сейчас мы должны прерваться на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом продолжим.
240 секунд музейной истории.
Этот выпуск рубрики «240 секунд музейной истории» посвящен такому удивительному эпизоду, как создание музейной астрономической обсерватории. В феврале 1909 года действительный член Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества Руфин Самойлович Пророков предложил создать при отделе первую в Сибири астрономическую обсерваторию. Идею поддержали многие иркутяне. Ну, что значит поддержали? Ведь отдел РГО был общественной организацией, хотя и пользовался государственной поддержкой, но вот такого типа инициативы они должны были полностью не только на уровне решений, но и на уровне обеспечения поддерживаться частной инициативой. Поэтому за короткое время по подписным листам было собрано 3400 рублей деньгами, довольно значительная сумма для начала 20 века, и еще на 1000 рублей пожертвовали строительных материалов. Ну, наверное, оптом они пожертвовавшим доставались подешевле. В пожертвованиях приняли участие 130 человек. Наиболее значительные суммы внесли такие иркутяне, как Русанов, Родионов, Потушинский, Винник, Кузнец, ну вот помните дом Кузнеца, городской голова Жарников и многие-многие другие. В Германии на заводе Карла Цейса специально для Иркутской астрономической обсерватории был заказан телескоп-рефрактор с двойным объективом диаметром 130 мм, параллактической монтировкой и чугунным штативом. В январе 1910 года поезд Транссибирской магистрали привез 200 пудов груза по льготным таможенному железнодорожному тарифам и благополучно этот груз прибыл на станцию назначения. Это был первый крупный телескоп от Уральского хребта до Дальнего Востока. Несмотря на то, что на дворе стоял 20 век, многое в Иркутске, в Иркутском музее все еще оставалось первым в Сибири. И вот к этому моменту на одной из башен, выходящих на набережную, здание Восточно-Сибирского отдела, была оборудована обсерватория. Сам Пророков и любитель астрономии студент Пихтин собрали инструмент, убедились в его превосходном качестве, и уже 20 февраля по новому стилю были проведены первые наблюдения для иркутян, внесших деньги на телескоп. Ну, такая небольшая льгота, те, кто заплатил, посмотрели в глазок первыми. И с 15 февраля обсерватория стала принимать посетителей за небольшую плату, которая пополняла в том числе и казну отдела. Уже в 1910 году иркутские астрономы раньше, чем в Центральной Российской обсерватории в Пулково под Петербургом, обнаружили комету Галлея на небе. На протяжении многих десятилетий телескоп служил для наблюдений комет, солнечных и лунных затмений, прохождений Меркурия по диску Солнца и прочих астрономических объектов и явлений. В 1917 году во время декабрьских боев башня обсерватории была повреждена двумя артиллерийскими снарядами, осколками, множеством ружейных пуль. Чудом осталась целая оптика телескопа. Колонна и труба, до сих пор сохранившиеся, кстати, получили 26 вмятин и пробоин. Но телескоп выжил. Интересно, что в башню в тот момент в ходе боев проникли люди, которые похитили часы, еще ряд астрономических приборов, но телескоп не тронули. Он, наверное, был слишком тяжелым и сложно разбирался. Руфин Пророков умер в 1936 году. К этому моменту обсерватория музея была передана Иркутскому университету. Но, во-первых, это было неофициально, во-вторых, телескоп стоял там же, где он был смонтирован в 1910. И руководителем обсерватории перед войной стал ближайший помощник Пророкова, старший преподаватель Иркутского университета и доцент пединститута Алексей Александрович Каверин. И он был директором, причем в годы войны, единственным сотрудником этой обсерватории. Он, конечно, к этому моменту телескоп уже был довольно старенький, Но, тем не менее, Каверин, как астроном классической школы, наблюдал все редкие астрономические явления, приучал своих учеников не пропускать интересные события на небе. И на музейной университетской обсерватории начали свой путь в астрономию многие специалисты по малым планетам, в том числе такой знаменитый, как Николай Черных, который потом переехал в Крым, где лучшие условия для астрономического наблюдения, открыл множество малых планет в поясе астероидов и назвал их в том числе и в честь различных деятелей Восточной Сибири. Основные результаты этих наблюдений публиковались более чем в 20 выпусках астрономического иркутского циркуляра и в других изданиях. Но в 1960 году с уходом Каверина из обсерватории на пенсию накопилось множество проблем. Купол башни к этому моменту перестал поворачиваться. Ну, прошло 50 лет, все-таки часовой механизм отработал, наверное, с избытком. И телескоп передали на баланс Иркутскому госуниверситету окончательно. Он был перевезен на астроплощадку университетской обсерватории по нынешнему адресу на Советской улице. Здесь специально для него была построена круглая кирпичная башня, но использовался для учебных целей, он там, конечно, гораздо реже. Телескоп ремонтировали ближе к концу 20 века. В начале 21 века на несколько лет он даже вернулся в музей, в экспозицию, когда был ремонт университетской обсерватории, и посетители музея нулевых годов могли его наблюдать. Но сейчас он снова находится в обсерватории Иркутского университета, напоминая об энтузиазме членов Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества начала 20 века.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях сегодня Наталья Вадимовна Ковтун, профессор Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева. Астафьев считается таким красноярским культурным героем, Распутин иркутским. Насколько вообще это справедливо, на ваш взгляд, на взгляд специалиста?
Абсолютно справедливо. Если говорить о таких фигурах крупномасштабных, то, что мы их назовем гением места, никак не умаляет их значение как писателей всероссийского и, ну, я бы сказала, и общеевропейского размаха, потому что традиционализм – это отнюдь не свойство русской литературы, вообще свойство литературы, имеющей и рефлексирующей на свои национальные корни. Поэтому, если для Астафьева была чрезвычайно важна овсянка, как вот эта вот связь гения места с почвой, да, и с самостийным словом. Так, мне кажется, и для Распутина чрезвычайно важен Байкал, это место. Ну и потом само его вдохновение во многом определено связью с землей, со спецификой вот этого места, ее культурным своеобразием. Поэтому, мне кажется, это совершенно справедливое утверждение.
Вот редкий случай, когда с одной стороны близкие ландшафты, с другой стороны все-таки разные. Ну, это может быть с позиции москвича, Красноярск и Иркутск находятся где-то рядом. Мы же понимаем, что это даже географически и физически несколько разное пространство, и климатически. Как пространство, на ваш взгляд, вообще не надо сравнивать культурных героев, но я все-таки воспользуюсь этой возможностью, отличает Распутина от Астафьева. Ну, ясно, что у них еще и характер разный, и биография совершенно разная, но, тем не менее, вот какой след, отпечаток на вкладывает именно вот эта вот мещающая среда?
Разумеется, писатели, которых обычно традиционно сближают в рамках так называемой деревенской прозы, как они ни ругали тот и другой этот термин, ничего лучшего или альтернативного не нашлось, и он вошел в такой филологический обиход. Для Астафьева, как мне кажется, сама по себе природа была сакрализована. С раннего Астафьева, с повести там «Перевал», «Стародуб» и так далее, вот это чувство, особое чувство природы, которое, по сути, и была главной решающей силой, благословляющей силой, сакральным пространством, а герой так или иначе самоопределялся внутри. А поэтому, ну вот, «Царь-рыба», само название одного из самых известных текстов, говорит само за себя. То есть это рыба как представление о жизни, судьбе и, в общем, отношение к ней определяет судьбу самого человека. Вообще, когда мы говорили с рядом европейских филологов, то многие из них считали, что время для понимания Астафьева, его глубины, не пришло. Ведь очень многие вещи, которые потом будут связаны с экологической прозой, с новым переосмыслением военной прозы, связаны с именем этого писателя. Ну, скажем, Европа представляет Астафьева как одного из основоположников важнейшего экологического направления в прозе. Мы сами его рефлектируем в этом смысле внутри своего пространства в меньшей степени. А вообще для них Астафьев безусловная величина, именно как человек, сказавший слово об экологии и сохранении Земли.
«Прощание с матерью» разве не экологический роман?
Я думаю, нет. Вы уж меня простите, но я думаю, что нет. Вообще, это роман космогонический. Это роман о вере, предназначении, бытии человека на Земле. Ведь, по сути, что такое матерая? Это мать, Земля. И поэтому сам остров вписан автором в мифологическое такое, да, осмысление. А значит, и все проблемы нашей цивилизации, все ее обретения, все ее провалы так или иначе отражает история матеры. И поэтому населяют матеры не столько персонажи, герои, все они подсвечены неким архетипическим прочтением, да, Дарья, Богодул, который, безусловно, тот самый юродивый, во многом юродство, ну, так или иначе, одна из очень самобытных черт нашего православия, связь со старообрядчеством. Ну, и, безусловно, там есть очень важный вот этот мифология природы, от листвення до хозяина острова. Все это чрезвычайно насыщенные символы, и если сравнивать Астафьева и Распутина, то, мне кажется, Распутин, боюсь этого слова, но пока не могу подобрать другое, это скорее более упорядоченный художественный космос. В большей степени его тексты можно назвать таким единым огромным текстом о бытии, судьбе России и русского человека внутри русского мира. А вот если говорить все-таки об Астафьеве, пусть меня простят специалисты и просто слушатели, мне кажется, он в большей степени такой рваный. Астафьев в большей степени меняется, уходит в один жанр, другой жанр. А Распутин старается выстроить свою вселенную в соответствии со своей оформившейся философией.
Крайне интересно было это все слушать, я надеюсь, не только мне, уважаемые радиослушатели. Мы подходим постепенно к следующему вопросу. Ваш личный интерес в изучении творчества Валентина Распутина, та роль, которую его творчество сыграло в вашей научной работе.
Спасибо за вопрос. Начинала я в аспирантуре Санкт-Петербургского университета писать диссертацию о Федоре Абрамове. Ну, поскольку понятно, что это имя глубоко связано и с Поморьем, потом с Санкт-Петербургом и, собственно, с университетом. И мой личный интерес был вот связан с этим именем, с прозой, которая тогда, безусловно, ассоциировалась как проза традиционализма, а еще точнее, тогда был очень популярен вот тот же термин деревенской прозы. Затем чрезвычайно любопытно было посмотреть на само явление деревенской прозы и деревенщиков во всем его разнообразии. И так мой интерес был уже чуть позднее связан и с рядом других ярчайших представителей условно называемого вот этого традиционализма, где есть разные направления и течения. Мы немножко сегодня об этом уже сказали. Ну и докторская моя диссертация включала Распутина уже как чрезвычайно важное звено интересов, поскольку он, с одной стороны, связан с интереснейшей так называемой народно-утопической линией, потому что та же матера – это еще, конечно, и Град Критиш, всплывший из глубин. И в этом смысле он мне был интересен и вот этой философской составляющей его прозы. Ну, то есть и моя кандидатская, и моя докторская были связаны напрямую с этим именем и с этой прозой. Позднее и в монографиях, причем очень разнообразных. Так или иначе, я выходила на прозу Распутина и очень благодарна этой возможности.
Сейчас прервемся для анонса музейных мероприятий, а потом продолжим.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» работает мини-выставка. «Дальний Восток» в этнографических коллекциях Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, посвященная 150-летию со дня рождения исследователя, писателя, специалиста, этнографа и путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньева. На выставке представлены экспонаты, которые являются лишь небольшой частью хранящихся в собрании музея обширных коллекций по этнографии народов Северо-Восточной Азии. Посетители могут увидеть элементы одежды, бытовые и ритуальные предметы, поступившие в фонды в XIX-XX веках. Посетить выставку можно по адресу: улица 3 июля, 21А. Телефон для справок: 25-98-21. 25-98-21.
Мы продолжаем наши передачи «Краеведческие записки» беседовать с гостем Всероссийской научно-практической конференции «Валентин Распутин. Исконное и злободневное сознание художника», которая проходила на базе музея Валентина Григорьевича Распутина в конце сентября этого года, Натальей Вадимовной Кофтон. И мой следующий вопрос, он как раз вот связан с вашим изучением Валентина Распутина, вам приезда в Иркутск и общения не только с природой, но и вот с сибиряками, иркутянами как-то помогает понять его творчество, или это не такой обязательный момент?
Вы знаете, это очень сложно рефлектировать совершенно холодно сейчас, насколько понять Распутина. Но думаю, что это чрезвычайно важные и взаимообусловленные вещи. Все-таки одни из самых проникновенных строк Распутина посвящены этой земле, Байкалу, как такому сокровенному месту. И поэтому, когда вы читаете Распутина, который видит, ну, скажем, как поднимается буквально град Китиж из, над Байкалом, или буквально воскресает из байкальских вод, то это, конечно, нужно почувствовать самому и постоять на этом берегу для того, чтобы понять, насколько это не отвлеченное знание. В этом смысле, конечно, помогает. Но, с другой стороны, есть понятие текста. Анализа этого текста, это уже, скажем так, профессиональное занятие. Ну вот, поскольку я человек, который работал уже в Пушкинском там доме и прочее, когда школа структуралистов вполне была признана, известна и так далее, то для меня чрезвычайно важно, что возможность такой структуральной рефлексии о тексте и решение его в культурно-историческом пространстве можно было бы объединить в монографиях и статьях.
А как вам музей Валентина Распутина? Вот он, его, на ваш взгляд, что-то добавляет к его пониманию, или, может быть, наоборот, что-то недоговаривает, слишком схематизирует?
Эк вы хотите от музея, чтобы он вам вообще все договорил и объяснил. Во-первых, музей очень хорош. И поскольку я его хвалю везде и всегда, то, надеюсь, вы понимаете, что это делаю не комплиментарно с учетом ситуации. Во-первых, он очень уютный. И это важно для человека, попадающего в пространство музея, как в пространство, скажем, мертвых вещей. Вот этого впечатления в музее Распутина нет. Он очень хорошо устроен с учетом современных возможностей. Там есть фильмы о Распутине, вы можете посмотреть. Великолепно собрано, ну, скажем так, фотографии о жизни Распутина, о жизни его близких и так далее. Что очень важно, просто иногда важно посмотреть на лица тех людей, которые жили окрест Распутина, которые оказали, ну, огромное влияние на его формирование, детские впечатления, которые потом в его великолепной, воздушной, ранней прозе отразятся, и уроки французского. То есть, да, вот этот вот воздух. И музей, как это ни странно, передает. Кроме того, музей, и спасибо всем, кто в этом участвует, собирает возможную литературу о Валентине Распутине. Причем все, что выходит, все, что можно, крупные, да, формы, монографии, статьи. Сам во многом занимается изданием вот материалов, конференций и так далее. Но, знаете, даже не это самое главное. Все-таки все музеи так или иначе занимаются тем, что продвигают имя, во имя которого они организованы. Эта миссия здесь, безусловно, хорошо исполнена, и, что называется, снимаю профессионально шляпу. Но в этом музее есть что-то особенное. Он теплый, милый и похож на дом. Вот такое ощущение, что сам Распутин, не люблю высоких слов, но словно благословил и где-то там присутствует.
Это тем более удивительно, что, ну, мы неоднократно повторяли это, в том числе в наших передачах, это не секрет, что в этом доме Валентин Распутин не только не жил, он до этого даже не имеет отношения, вот до того, как он стал музеем, к его биографии никакого, но в каком-то смысле он понимание типичного сибирского деревянного дома, такого уютного, и двора, что тоже очень важно, он воспроизводит. Ну, а, конечно, содержимым он был наполнен вот эти вот последние 5 лет. Пользуясь случаем, я всех еще раз, кто не был или кто был, кому нравится, приглашаю в экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева Амурского, музея Валентина Распутина. Он находится на улице Свердлова, 20, и справки о его работе всегда можно в рабочее время получить по телефону 25-98-25. Ну, а я продолжаю беседовать с гостем музея, гостем конференции, которую Распутинский музей вот недавно проводил, Натальей Вадимовной Ковтун из Красноярска. И, соответственно, мой следующий вопрос будет о ее докладе. Доклад, ну, на мой взгляд, традиционно для филологического доклада в 3 строчки едва умещается. Образ нового Башмачкина в прозе нового реализма на материале романа Сенчина
«Дождь в Париже».
«Дождь в Париже», да. Для человека несведущего это достаточно удаленная тема. И что тут, при чем тут Валентин Распутин? Не объясните нам.
Объясню. Давайте начнем с того, что Валентин Распутин, художник, имя которого известно, отрефлектировано, изучается он и как почвенник, и как философствующий художник. Но это филологический мир. Для того, чтобы имя Распутина было важным, значимым, привлекало внимание, как ни крути, это важно. И самое важное для писателя – это чтобы у него всегда были читатели. Так вот, интерпретация творчества Распутина так называемым новым реализмом, мне кажется, важная ступень в осмыслении и самого Распутина, и восприятии его творчества, и во влиянии этого творчества на сегодняшнюю и будущую русскую литературу.
Сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим, потому что, собственно, содержание вашего доклада тоже хотелось бы вкратце послушать.
На мультимедийной лекции «Удивительный мир моря», которую проводят сотрудники отдела природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, посетители смогут познакомиться с некоторыми представителями морской фауны. Это морские ежи, афиуры, нарвалы, морские звезды, зубатые и усатые киты. И узнать об особенностях их строения и поведения, связанных с обитанием в морской соленой воде. Для того, чтобы занятие было интересным и увлекательным, лекция сопровождается яркими иллюстрациями, видеофрагментами и демонстрацией экспонатов из естественно-научных фондов музея. Представлены китовый ус, зуб кашалота, морские кораллы, рострум рыбы-пилы и многое другое. Необходима предварительная запись по телефону 34-28-32. Мероприятие проводится для групп от 5 человек. Доступно по Пушкинской карте. Адрес отдела природы, улица Карла Маркса, 11. Телефон, повторим, 34-28-32.
Итак, мы продолжаем беседу с Натальей Вадимовной Ковтун, доктором филологических наук, участником конференции, которая вот недавно, 75-летие Валентина Распутина, состоялась в нашем музее, и вот остановились на теме содержания ее доклада.
Если очень кратко, объемный доклад, название которого, как вы сами увидели, 3 строчки, то Это доклад о том, как новый реализм рефлектирует на творчество Распутина. Представители нового реализма считают Распутина одним из своих учителей, наставников. При этом, заметьте, с учителем можно спорить, не соглашаться, но сам этот диалог чрезвычайно значим в литературе. Он и подчеркивает важность творчества определенных текстов, которые живут в литературе, несмотря вопреки или благодаря чему-то.
Вот. Я думаю, наши радиослушатели тоже любят читать, поэтому давайте назовем этот ряд фамилий. Ну, Роман Сенчин у вас в тексте доклада, а еще новый реализм — это кто?
Ну, это Елизаров, это Михаил Тарковский. Михаил Тарковский. Очень любопытный сибирский, ну, а сейчас не только сибирский прозаик. Это Елизаров, то есть это целый ряд писателей, которые так или иначе хотели создать новую страну средствами литературы. Я почти Шаргунова. Сергея Шаргунова цитирую, он один из провозвестников этого направления. А вот Роман Сенчин как раз был тем, кто в критической литературе старался описать нюансы художественных ходов и вообще решений нового направления.
То есть он одновременно и писатель, и ученый?
Вы знаете, у нас почти все крупные русские писатели, одновременно писатели, философы, грешат новым интересом к истории. Это нормально. Мы литература критичная культура, литература-центричная культура. А поэтому литература уже давно нам заменила историю, философию, религию. Даже постмодерн не справился с этим положением вещей, поэтому все как раз логично из того, что Тарковский и прямо пишет, посвящает целые главы имени Распутина. У Сенчина отношения с Распутиным сложнее, потому что пророческое сознание, которое, как мне кажется, безусловно присуще Валентину Распутину и окрашивает его тексты, Сенчин переводит в статус диалога. Во многом берет текст Распутина как изначальный, ну, скажем, великий текст «Прощание с матерой», а Сенчин пишет «Зону затопления» как текст, где мы убираем мифологию и смотрим только на историю, драматическую, трагическую историю, связанную с затоплением земель. Это диалог внутри литературы, где пророка проверяет человек через идеи. Солженицыну не простили, когда его пророчества не сбылись. А Распутин, как, безусловно, государственник, как, безусловно, человек, ориентирующийся на имя и слово Солженицына, тоже в той или иной степени пророчески осознается. И когда эти пророчества хотя бы в какой-то степени не сбываются, то очень талантливый, как правило, писатель, потому что тут замах высок, он пытается осмыслить эту идею в другом историческом контексте. Это и делает Сенчин в «Зоне затопления». «Дождь в Париже», на мой взгляд, один из лучших текстов Сенчина. И здесь это размышление о современном человеке вообще, о философии бытия, о вписанность уже в сегодняшнюю историю, но он по каким-то идеологемам отсылает в том числе к традиционалистскому миру, представителем которого Распутин и является.
Большое спасибо. Я напоминаю, что выйдет сборник работ конференции, и наши читатели смогут его через какое-то время в музее Валентина Распутина приобрести. Я думаю, там они подробнее познакомятся с авторской концепцией. У меня остается последний вопрос. Вообще, как вы оцениваете конференцию в целом? Что и кто вам там понравился?
Можно я буду говорить комплименты? Давайте сразу признаемся, что сегодня собрать конференцию для еще такого уровня, где представлены специалисты ведущих научных школ, крупнейших университетов, академических институтов, это само по себе уже подвиг. Организовать, призвать. Вот это сделано совершенно идеально. Конференция прекрасно организована. Приехали и откликнулись все, на сегодняшний день, пожалуй, ведущие специалисты в этой области. Здесь все выше всех похвал. Что касается концепции конференции, то сама ее тема «Валентин Распутин. Исконная и злободневная» — это не тема, которая возникла вот неким таким волевым решением, что тоже, кстати говоря, часто бывает. Она долго обсуждалась, у музея есть научный совет, и как научный совет высказывал свои мнения, так были учтены мнения специалистов-историков, мнения просто заинтересованных людей и так далее, и родилась вот эта формулировка. Согласимся сразу, это дорогого стоит. А, соответственно, и доклады так или иначе превратились в диалог. Прекрасно составлена программа. Это даже не программа конференции, это программа такого диалога, где каждый следующий докладчик в той или иной степени продолжал, оспаривал, уточнял мнение предыдущего. Это очень редкое качество, уверяю вас. И еще нужно сказать, что эта конференция показала творчество Распутина с разных точек зрения. У нас были те, кто занимались буквально текстологией Распутина, те, кто говорили о его языке, лингвисты, те, кто говорили об оформлении его книг, о изданиях, переизданиях, и это дорогого стоит. Наконец, конференция представила даже мультипликационные проекты, которые были призваны заинтересовать в прочтении текстов Распутина самых маленьких читателей. Мы сами эти мультики смотрели с огромным интересом, потому что это новая форма представления художника. Я думаю, она тоже важна и нужна.
Большое спасибо. Я напоминаю, что вход на конференцию, как и на большинство научных мероприятий нашего музея, был свободный все эти дни, и, в принципе, те, кто хотел и следил за нашими анонсами, посетили, наверное, не раскаиваются, ну, а те, кто не успел или не знал, пожалуйста, следите за нашими анонсами, в том числе и за нашей передачей, потому что, конечно, это не последнее такого типа мероприятие у нас. Всегда интересно. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была в студии Наталья Вадимовна Ковтун, доктор филологических наук, профессор Красноярского государственного педагогического университета имени Виктора Петровича Астафьева. Большое вам спасибо, что вы к нам пришли.
Большое вам, пожалуйста, что вы меня пригласили.
Да, я ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Ермаков, заканчиваю передачу. И напоминаю, что узнать о других музейных мероприятиях всегда в рабочее время можно по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com. И следите за нашими анонсами в социальных сетях. Большое спасибо, до новых встреч.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.